Вы слушаете программу «Мастера».
У микрофона Дианы Берлин. Сегодня у нас грандиозный герой. Просто, мне кажется, национальное достояние нашей страны. И для того, чтобы вы ярче представили себе этого героя, я обратилась к Павлу Крючкову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Человек, который не нуждается в представлении, если речь идет о тех, кто любит читать, о тех, кто читает, неоднократный обладатель разных литературных премий, писатель, поэт, собиратель звуковых автографов тех самых наших любимых поэтов и писателей, зав. Отделом поэзии журнала «Новый мир». Я тут сегодня немножко подумала, это же правда грандиозная личность.
Не просто грандиозная, она все более и более становится загадочной и продолжает оставаться загадочной для нас. Вы точно очень сказали о масштабе. Я начну тогда с конца. Вы знаете, в середине 90-х годов, когда, отработав уже несколько лет в самодеятельном тогда, неофициальном на тот момент, доме-музея Корнея Чуковского в Переделкине, забегая вперед, скажу, что центральное в его кабинете такое пятно среди книг, стеллажей, это четырехтомник Владимира Ивановича Даля, дореволюционный, который просматривается и на дореволюционных фотографиях, где молодой Чуковский сидит в Куокколо, в финском поселке, где он жил, прямо у него на столе, и вот в Переделке он дожил и приехал. Итак, я водил экскурсии в доме Корнея Ивановича, и в какой-то момент счастливый музей стал официальным. Меня пригласили в Высокопетровский монастырь, где я встретился с покойной ныне знаменитой, неподражаемой Натальей Владимировной Шахаловой, которая была директором Государственного литературного музея, и узнав, что наш музей Чуковского подмосковный становится филиалом Государственного литературного музея, был приглашен на работу. Я и думать не думал, что структура, которая старейшая культурная институция нашей страны, вот в этом году ей 100 лет ровно, я и думать не думал, что пройдет 20 лет, и имя этой культурной институции, Государственного литературного музея, преобразится таким образом, что в нем появится еще одно имя, и это будет имя собственное. Сегодня это называется Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Уже несколько лет. Старое название еще действует, но мы уже все научились, а через какое-то время просто, я думаю, это будет автоматически. И, конечно, зная, что у нас будет с вами встреча, я не мог удержаться, примерно представляя себе, почему так случилось, но я не мог удержаться и на таком, во время рабочего разговора с директором нынешнего Государственного литературного музея, человеком близким мне по возрасту, ему в этом году 60 лет, поэтом, культурологом, литературоведом, педагогом, историком литературы, у него очень много ипостасей, вообще энциклопедических знаний человек, Дмитрием Петровичем Баком. Я сказал, что вот я приду к вам, Диана Васильевна, и мы будем говорить о Дале. Сразу у него глаза вспыхнули. Я говорю, ну, вопросов два. О чем вы думали, когда переименовывали, или я так про себя это называю, уточняли название музея старейшего литературного, государственного, и почему Даль? И он два ответа дал. Один маленький, яркий, о чем он думал, и вот давайте мы сейчас его услышим. Он такой технологический. Там звучат слова «бренд», вот такие вещи. А потом, через некоторое время, я предварю второй его ответ. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Петрович Бак, нынешний директор Государственного литературного музея, в ответ на мой вопрос, о чем он думал, когда давал этому учреждению новое имя.
Когда я думал над тем, чье имя мог бы получить этот музей, то сначала мне, конечно, приходили в голову те варианты, которые потом вызывали очень большую улыбку моих собеседников, которым я говорил, ну что, имени Пушкина, Толстого, Тургенева, ну очень смешно. Ну, конечно же, есть музей и Пушкина, и Толстого, и Тургенева, и дай им Бог долгой и счастливой жизни, потому что, ну, разумеется, все крупнейшие литераторы у нас, слава Богу, музеифицированные, у некоторых 2-3, а у некоторых и 8 музеев и больше, как у Марины Ивановны Цветаевой, к моему счастью. Мне думалось, что это должно быть имя человека, который так или иначе созвучен нашему музею, а наш музей больше литературы. Для себя я вывел такую формулу, что это музей литературы, книжной культуры и чтения. Это и издательская культура, это и культура критики, и журнальная культура. Много в ней и от государственного начала, конечно же, русской литературе, потому что это, ну, наш главный экспортный товар, как легко понять в сфере культуры. Конечно, конечно, слово «товар» здесь имеет метафорическое значение. И вот ряд имен, которые могли бы быть ассоциированы с нашим музеем, это, ну, например, Карамзин, это князь Петр Андреевич Вяземский, но это, конечно, Владимир Иванович Даль, Ломоносов, безусловно, да, но вот какой-то такой должен быть ряд людей, которые превышают собой литературу, но, слава богу, имени Ломоносова университет, имени Карамзина, ну, если не имени Карамзина, но есть русский Парнас, прекрасный музей, одновременный музей Вяземского, так сложилась жизнь, что и Петр Андреевич, и Николай Михайлович были этому месту, оставь его под Москвой, причастны, и поэтому Даль.
Вот поразительно, что он сказал то, с чего вы и начали, что Даль был выбран, потому что это имя, превышающее собой литературу. Понимаете? Ломоносов, действительно, есть университеты, и Карамзин, и Вяземский, но Даль – это больше, чем литература. И Государственный литературный музей – это больше, чем литературное учреждение. Это и чтение, это и государственная структура, и так далее, и так далее. И вот он выбирает имя Даля, что для нас было, в общем, и понятно, и неожиданно. И то, что сейчас в интернете, на документах, имя Владимира Ивановича, которому 220 лет, значит, уже вот так живет в этом качестве, это, конечно, подарок такой к его юбилею получился. И я думаю, что Дмитрий Петрович об этом как-то размышлял, когда все это начинал. Вы знаете, конечно, и мы об этом будем говорить, Даль – человек невероятных, совершенно разнообразных качеств и профессий. Ну, начиная с того, что мичман и врач, да, кончая тем...
Военный врач,
хирург. И кончая тем, что 50 лет человек составлял знаменитый толковый словарь живого великорусского языка.
Это вообще фантастика.
Немыслимая история.
А 12 языков?
12 языков. При этом жизнь не такая уж и длинная, да, по нынешним меркам, 70 лет.
Да,
сколько
да.
успел. И пел, и на станке вытачивал, и Пушкина за руку держал, когда вот он умирал, и так далее, и так далее. И вот возникает вопрос, что такое Даль сегодня для сегодняшнего нашего человека? И все-таки он остается представителем русского языка. Вы знаете, у меня последняя, вот самая свежая встреча с Далем была очень смешной. Она была вчера. Я хотел послушать, как Смоктуновский озвучивает мультфильм Нарштейна «Цапля и журавль».
Угу.
Мне было интересно, как там начало звучит. И я, значит, там в известном видеохостинге набрал этот мультфильм и вижу титры. «Цапля и журавль. Русская сказка в обработке Владимира Даля». И сразу начинает этот кристалл поворачиваться какими-то еще, да?
Конечно.
Какими-то еще гранями своими. Имя Даля и сама его личность, фигура. Помните знаменитый портрет Перова, который писали... Есть же музей в Москве Даля, маленький, очень скромный, несколько раз находящийся на грани исчезновения, но существующий музей Даля на Больших Грузинах, да? И там уже, когда он полностью отдался только работе над словарем, уже за спиной была вся его эта грандиозная пестрая биография, именно там Перов писал этот его портрет, где он сидит в халате, в огромном таком, помните, кресле, старец. Такой сидит, просто вот старец, совершенно не похожий на того мичмана, очень напоминающего артиста Олега Даля, знаменитый портрет. И вот вглядываешься в этого старца и понимаешь, что за этой фигурой, за этими глазами, за этой бородой, за этими музыкальными длинными тонкими пальцами, ну, просто лежит не одна, а несколько биографий. И вот он вышел на прямую дорогу, тоже длинную, когда он мог заниматься словарем, первый том вышел в 1963 году. Я не ожидал, что когда я перейду к более конкретному вопросу, все-таки, кто таков для вас Даль, я не ожидал, что Дмитрий Петрович, ну, Бак, надо понимать, да, он поэт, что он просто стихотворение в прозе скажет нам о Владимире Ивановиче
Дале. И так Дале. Случилось.
Так случилось. То есть я понимаю, что он все время думал, Бак продолжает думать о том, почему Даль, кто таков Даль. И все то, о чем мы говорим, да, и военный врач. Он вспомнил все, включая знаменитый эпизод, когда Даль побывал в Дании и понял, что при всех корнях он русский человек. И то, что он за 10 лет до своей кончины принял православие из лютеранства.
Да, да, да.
Давайте послушаем, как Дмитрий Петрович произнес этот свой такой вот пассаж, свое стихотворение в прозе о Дале.
Владимир Иванович Даль – это человек-оркестр. Он соединяет вещи, занятия, склонности, практически малосовместимые. Ну, конечно, это очень крупный литератор. Мы сейчас это не всегда помним, но 40-е годы – это крупнейший прозаик. С очень популярными очерками из народного быта и так далее, и так далее. Это, во-первых. Но не в первую очередь для современников, а для нас в первую – это лексикограф и составитель словаря. Мы помним, что современники более академического толка над ним подшучивали. Это была такая игра в словарь. Это была демонстративная непрофессиональная затея, которая оказалась вечной. Как Петрарка когда-то считал главным свои трактаты, а все стишочки, сонетики, лаури он считал чем-то третьестепенным. Но что осталось в культуре, мы прекрасно понимаем. Так и со словарем Даля, словарем живого великорусского языка произошло. Кроме того, Даль – медик, дипломированный и с ученой степенью медик. И не все знают, что на его счету десятки, например, операций катаракты обеими руками. Я не думаю, что много людей, которым мы задали этот вопрос, ответили бы, что да, это Даль. Офтальмолог, хирург, очень крупный для своего времени. Даль – мореплаватель, прочертивший многие океаны. Ну, разумеется, это не Крузенштерн и не Беринг, но, тем не менее, это человек вот с этой закваской мореплавателя, который понимает на особый лад пространство, а, следовательно, мы переходим к следующей его функции жизненной. Это государственник, это государственный деятель, это чиновник по особым поручениям Министерства внутренних дел, начальник Ивана Сергеевича Тургенева, кстати, который, возможно, наставил его на путь истинной формирования российской резидентуры за рубежом. Это факт апокрифический, но никто его еще не опроверг. Владимир Даль – это человек, который жил и служил в очень многих регионах. Ну, мы знаем его псевдоним – казак Луганский. Он действительно родился в Луганске, в Малороссии более позднего периода. Тогда это не Малороссия, конечно. Даль – это петербургский человек. Даль – это эстлянский человек. Даль – это оренбургский человек. Ну и самое последнее, конечно, Даль – друг Александра Сергеевича Пушкина. Друг закадычный, близкий, который вот к этой трагедии пушкинской итоговой, оборвавшей его жизнь, имевшей отношение. Таким образом, ну, действительно, Даль отнюдь не только литератор, отнюдь не только лексикограф. Я еще забыл, что он составитель сборника сказок, об этом надо помнить, и сборника пословиц. Даль – крупнейший этнограф, записчик нравов русского народа. Но другой такой фигуры просто нет. Это, с одной стороны, такой рыцарь без страха и упрека, мореплаватель и плотник. А с другой стороны, врач, а с третьей – этнограф, а с четвертой – писатель и интереснейший человек. Поэтому, ну, я уверен в том, что у этого бренда, будем употреблять это слово ныне модное, к которому я отношусь скептически, все-таки скажу, что у этого бренда очень большое будущее. Это наш нереализованный бренд. Надо сериалы снимать Владимира Ивановича Даля, потому что его судьба совершенно неподражаема. Датчанин, перешедший незадолго до смерти в православие и ставший одним из столпов русской культуры, это еще одна параллель. Да, и его роль на международной арене. Этим очень интересуются датчане, крупнейший писатель которых Ханс Кристиан Андерсен, сказочник. И на этом основании многие-многие параллели нас еще ждут. Одним словом, эта фигура для нашего музея очень подходящая в качестве обозначения его функционала. Ну и для всей русской культуры она очень важна. Не только варяги плыли в греки, но и Даль, вернее его предки, переселились в Россию, чтобы составить славу и честь русской культуры.
Замечательно.
Вы знаете, просто я вам признаюсь, я вот сейчас слушал Дмитрия Петровича, я вам признаюсь, и с надеждой, что он меня не слышит сейчас, мы ведь сотрудники Литературного музея очень трудно привыкали, многие, к тому, что из вот такой емкой формулы государственный
Конечно,
литературный
имени.
Музей вдруг возникло вот такое длинное. Но он это объяснил очень точно и в международном смысле, и концептуально внутренним нашим, с точки зрения именно русской культуры, истории русской культуры и в ее развитии. Но все равно привыкнуть к тому, что, да, раньше там, скажем, одна лошадь тянула повозку, да, а сейчас их пять, это довольно сложно. И вот недавно, по случаю столетия Литературного музея, Русское историческое общество вручало Министерству культуры там благодарности сотрудникам. Если бы вы знали, Диана Осиповна, с какими новыми глазами, с каким новым чувством я взял свою вот эту бумагу из рук Нарышкина и прочитал имени В.И. Даля, Владимира Ивановича Даля.
Гордость.
Да, и сразу все заработало по-другому. Имя заработало, имя зазвучало, понимаете, и ответственность какая. Даль сегодня герой действительно такой целой какой-то еще не написанной, не созданной книги. Она нужна обязательно, ее надо написать. Хотя ведь, между прочим, жив его биограф Прудоминский, которому, по-моему, уже, если не 95, то 93 это точно года, да?
Ну вот вы подумайте об этом.
Ведь
у него же, понимаете, у него судьба-то не такая гладкая.
Но более чем.
Столько ужасного, но интересного на сегодняшнего зрителя.
Но вот сказал же Дмитрий Петрович, что на один современники,
конечно,
так сказать, немножко...
Он же был арестован.
Был арестован, да. И причем, вы знаете, ведь поразительно, что его дважды вызволял, так есть такая версия, что за него хлопотал Жуковский, сейчас,
да,
она,
да.
Сейчас она опровергнута. Его
уже биографом. Нет?
Уже нет. Хотя я бы хотел, чтобы так и было.
Жалко.
Потому что Жуковский тоже был воспитатель наследника.
Угу.
А потом уже впрямую, когда нужны были деньги на издание словаря, помогал действительно уже император Александр II. Но я хочу поделиться с вами. Я все время думал, когда шел сюда, думал, кто-то ведь должен был, я где-то это слышал, давно-давно, стихотворение о сути, потому что лучше, чем поэт, выразить в сжатом виде, вот квинтэссенцию, идеологическую, эмоциональную, культурологическую, какую угодно, но лучше поэта не может никто, через образ и через интенсивность мысли. И вот у Маршака в его взрослых стихах есть миниатюра как раз про словарь Даля. И поразительно, ведь там же очень важное слово «живой», да? Толковый словарь, да? Живого великорусского языка. А ведь на тот момент, когда Даль составлял свой словарь, уже был многотомный словарь, толковый, академический, знаменитый. Чего в нем не было? А в нем вот и не было вот этого живого. Вот народная речь вошла туда. Вот с того момента, как мальчик, да, сколько ему было, 17 лет, ехал в Николаев, и кучер сказал, замолаживает. Я помню, нам это диктовали, когда я в школе учился в диктанте, да. И он спросил, что такое замолаживает? А тот объяснил, что это состояние погоды, вот это странное такое, между зимой и поздней осенью. И вот с этой записи начался этот словарь. Но интересно вот что, что его, этого словаря, очень ждали, об этом пишет поэт Валентин Берестов, детские писатели и дети. Именно из-за того, что он живой. И Маршак замечательно сделал портрет этого явления. На всех словах события, печать. Они дались недаром человеку. Читаю. Век от века. Вековать. Век доживать. Бог сын не дал веку. Век заедать. Век заживать чужой. В словах звучит укор и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть. Словарь Даля – это книга для чтения. И только тогда, когда мы поймем это, что это не тот словарь, который снимают с полки, чтобы проверить себя или там что-то еще, а что это очень сложный, многослойный, это как шкатулка с пятерным дном. Ведь он очень долго искал способ расположения этих слов, да, там он думал сделать алфавитный ход. Потом, в конце концов, остановился вот на этих гнездах. Тот же Берестов, которого я сейчас упомянул, которого все знают как детского поэта, а на самом деле замечательный литературовед, пушкинист, когда был предпоследний большой юбилей Даля, значит, это 2000-й, да, 2001 год, да, Даль 801, значит, 2001 год, 200 лет. Берестов завершал свою многолетнюю мечту сделать словарь Даля, иллюстрированный для детей. И такая книга существует. Валентин Митч ее не застал. Это два больших тома, где слова выбраны, ну, там 200 тысяч слов. Берестов выбрал, по-моему, 5. По любви. Вот то, что на тебя шло, они женой выбирали. Вот, но нельзя было не взять. Нельзя. Самое интересное в словаре в этом, это то, что этот словарь еще и удивительный автопортрет составителя.
Самого Даля.
Самого Даля. Там есть примеры из его личной жизни. Там есть примеры из его биографии. Там слово «отходит», когда он сидел, держал руку Пушкина и сказал, он же врач был, и он сказал Жуковскому «отходит». И он этот пример, эту фразу, он запомнил, и он ее вставляет в словарь, понимаете?
А до этих пор этого...
Нужно было объяснение, нужен был пример, понимаете? Нужна была матрица. И там есть философия, и там есть историософия. Ну, а самое главное, что составление сказок, он же потом вот эти все сказки свои отдал Афанасьеву. Собственно говоря, Афанасьевский трехтомник – это фундамент, это Даль, замешано все на Дале. А народные песни, которые он собирал, отдал Киреевскому. И тоже куда надо, по адресу отдал, понимаете?
Вот так просто.
Просто отдал, но чтобы это все никак-то не пропало. Ведь он несколько раз, собирая слова, ну, он же несколько раз оказывался просто в положении катастрофы. Во время русско-турецкой войны тюк с этими рукописями, ведь он записывал все время. Солдаты на бивуаке он записывает. В лазарете между операциями он записывает. На торговые рынки он идет, он записывает. Он все время записывает. И на верблюде лежал тюк гигантский с этими бумагами. И этот верблюд во время сражения был схвачен, и его угнали турки. Так наши отбили этого верблюда, потому что они увидели, что их любимый доктор, Владимир Иванович Даль, вне себя от горя. И они отбили этого верблюда, и тюк вернулся. Вот о Дале должен быть написан роман, на самом деле.
Да.
Вот так, понимаете, так, как писали исторические романы, скажем, Тынянов и другие люди, вот это должно быть обязательно сделано. Я среди многих книжек о Дале очень люблю книгу, которая вышла в 2005 году, замечательного поэта, прозаика, литературного критика Алексея Евгеньевича Смирнова «Дар Владимира Дали». Это книжка для школьников, для внеклассного чтения. Но он ее построил, опираясь на далевские слова так, что ты попадаешь в приключения. общение со словарем Даля – это приключение. И только так. И еще я хочу привести, вот пользуясь случаем, замечательные совершенно слова Гоголя, которые он сказал о Дале. Я вообще должен сказать, что, конечно, количество и имена людей, с которыми Даль общался и был дружен, ну, просто не поддается вообще пониманию. С одной стороны, Нахимов, «Морское дело», да? С другой, великий хирург Пирогов, Пушкин, Жуковский, Тургенев, который был у него под началом. То есть бог знает кто и бог знает что. Гоголь, в конце концов.
Но почему-то все эти люди на сегодняшний день, они в первом ряду, а Даль, вот на мой взгляд, как-то немножко незаслуженно отошел. Это очень спасибо, что теперь музей имени
да,
Даля.
Да, я вот думаю как раз, что это и есть начало его новой, может быть, вот. Биографии, жизни среди нас, понимаете? Потому что, конечно, фигура недопроявленная. Абсолютно. Во-первых, нужна большая новая книга для взрослых о Дале. Я вообще думаю, что Даль – это вот тот самый пассионарный человек, который сегодня очень нужен культуре. Очень нужен просто как пример жизнедеятельности. Как пример человека, который вот положил душу свою за други своя. Потому что, понимаете, вот представим себе на секунду, что цивилизация исчезла. И опять же, представим себе на секунду, что ее надо будет восстанавливать.
Вот как?
Вот по фильмам, по картинам, почему? Но самое такое цементирующее цивилизацию вещество – это язык. Вот существование словаря Дали, и не только Дали, и Ушакова, конечно,
ну, да.
кого угодно, но Дали, как именно живого великорусского словаря, позволит восстановить как по черепку вот ту цивилизацию, которой дышали и жили Дали его современники. И сейчас мы продолжаем, на самом деле, ведь многие слова Дали, может быть, не те, которые он сам придумал, он еще придумал некоторое количество слов, и они не стали жизнеспособными, кстати говоря.
Угу.
Но разворачивая приключения жизни слова в русском языке, он зашел довольно далеко. Ну вот, возвращаясь к Валентину Дмитриевичу Берестову, которого я упомянул, у него есть такая работа, что такое обломовщина. Ведь слово «обломовщина» – это из романа Гончарова. Там разница была в 3 года появления словаря и этого романа. Берестов пишет, что в словаре Дали есть объяснение слова «обломовщина». То есть получается, что, помимо прочего, это еще и очень современный словарь. На тот момент, когда Дали его делал. Но найти это слово в словаре Дали будет очень трудно. Нужно прорваться, пробиться через несколько гнезд, чтобы на самом дне корня «облом» найти это слово «обломовщина». Надо сказать, что очень убедительно. Я сейчас позволю себе вам это продемонстрировать.
Интересно, очень.
Там слово «обломовщина» говорит Штольц. Вот он ее заметил, дал имя. И скорее заклеймил, чем определил. Ну, это известное, да, русская лень и так далее, неповоротливость и прочее. Будь на его месте Даль, тот первым делом, пишет Берестов, определил бы ее. Автор словаря так и поступил. Найти определение там непросто. Надо порыться в гнезде слов от глагола «обламывать». И лишь на дне гнезда, 25-м по порядку, после обломов, обломышей, обломников, это хворост, обломщиков, обломихи, это лихорадка, обломайки, это кнут. Откроем искомое, а сколько оттенков в корневом слове «облом» и выступ кремлевской стены, и грубиян, и даже нечистый. Не обошлось без чертовщины и в определении обломовщины. Я перед тем, как прочитаю объяснение того, что такое обломовщина, хочу сказать, что сегодня в современном молодежном, скажем, сленге есть еще одно определение этого слова. Облом – это когда ты пытался что-то сделать, и облом. И мы пользуемся этим выражением. Даль этого не знал. «Обломовщина усвоена по повести Гончарова», начинает Даль. То есть, вы представляете, в этом же самом словаре, где он обращается к очень далеким словам, которые там от прадедов и прабабок, вот сюда сейчас, к своему современнику. «Усвоена по повести Гончарова», «усвоена навек», коли попала в словарь, пишет Берестов, и ответ на мучивший всех вопрос, что же это такое русская вялость, лень, косность, равнодушие к общественным вопросам, требующим дружной деятельности, бодрости, решимости и стойкости, привычка ожидать всего от других и ничего от себя, непризнание за собой никаких мирских обязанностей, по пословице на других надеяться как на Бога, а на себя как на черта. И все. 4 признака вместе и порознь определяет обломовщину. Русская вялость, лень, косность. Для того, чтобы книга, которая стоит таким, знаете, я не знаю, такими 4 кусочками до скалы, чтобы она зашевелилась и зажила сегодня, людям надо рассказывать про этот словарь, чтобы они поняли, что он живой. Там главное слово вот именно это, чтобы он не оставался достоянием языковедов, людей, специально занимающихся исследованиями в области русского языка, его истории и так далее. Эта книга на самом деле глубоко народная. она нужна и писателю, и читателю. Я помню сейчас, вспоминаю, что когда Корнею Ивановичу в гости приехал вот в музей, с которого я начал Переделкинский, в один из первых таких посещений писатель Александр Солженицын, который под большим воздействием словаря Даля составил свой словарь русского расширения, прямо вот во след Далю такой, это, ну, я не знаю, это как спутник при большой планете. И очень любопытный, кстати говоря. И тоже достаточно рискованный, как и далевский, в каком-то отношении. Потому что через 100 лет будет понятно, выжил он или нет. Узнаем. Не мы, так наши потомки, да? Так вот, когда он пришел к Корнею Ивановичу в кабинет, как гласит легенда, и увидел 4-томник Даля, он так, Солженицын, смешался немножко, но какая-то реакция у него произошла, потому что это для него была драгоценная и заветная книга. И тут они обменялись таким мнением. Оно звучит примерно так, что у настоящего литератора, занимающегося словесностью, из мебели достаточно стол, стул, кровать и, хором сказали оба, и 4-томник Даля.
Понимаете? Блеск. Огромное вам спасибо.
Спасибо
вам. Как вы поняли, уважаемые слушатели, это маленькая, вот буквально малая доля того, что можно было сегодня в нашей программе рассказать о Дале. Поинтересуйтесь. Поверьте, это только плюс вам.
Вы слушаете программу «Мастера»